Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Массовые акции протеста и поддержки после выборов в Государственную Думу. Кто чего добивается, кого и почему задерживают. Перекрыта граница России с Южной Осетией. Как и когда может разрешиться политический кризис самопровозглашенной республики? В Бельгии после полутора лет переговоров сформировано коалиционное правительство. Насколько устойчивым и жизнеспособным окажется новый кабинет министров? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 6 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Вечером во вторник представители нескольких оппозиционных организаций попытались провести на Триумфальной площади несанкционированную акцию протеста в знак протеста против итогов президентских, парламентских, простите, выборов в России. Оппозиционеров встретили не только полицейские, но и множество активистов молодежных движений, сотрудники, сторонники «Единой России», которые, в свою очередь, проводили днем в центре Москвы свои митинги поддержки, скандировали «Россия Путина» и колотили в барабаны. Территорию от выхода из метро Маяковского до театра «Сатира» занимали сотни человек или, может быть, около тысячи. Затем их начали выдавливать с площади сотрудники служб правопорядка по направлению к Тверской улице. На Триумфальной площади появились полицейские автобусы, там дежурили полицейские, саму площадь оцепили стражи порядка. С Триумфальной площади корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева.
Здесь задержано уже несколько человек. Сейчас стоит очень много прокремлевских молодежных движений. Все они помогают полицейским, они также временами избивают участников оппозиционного митинга. Недавно был задержан Митрохин. Сейчас по обеим сторонам Тверской улицы в районе Триумфальной площади милиция оттесняет людей и разделяет их на разные группы. На площади очень точно больше 2000, я думаю, или больше 1000, потому что здесь очень много представителей наших и стали. И также достаточно много оппозиции, при этом обычные даже простые граждане, которые пришли сюда случайно, пытаются выяснять отношения с нашистами, но у них это, к сожалению, не получается. Все ведет себя крайне жестко, они оттесняют журналистов абсолютно со всех сторон, при этом они, по-моему, даже задерживают некоторых журналистов.
Ирина Чевтаева с Триумфальной площади. С лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным я беседовал, когда он уже был задержан и находился в полицейском автобусе. Включаем запись.
Алло. Держали. До этого там происходило следующее. Значит, была толпа наших, которые скандировали Путин-Медведев. Полностью нарушался закон. Они были с флагами, с плакатами, с мегафонами. Один даже с мегафоном залез на будку. Я апеллировал к сотрудникам полиции, чтобы их в первую очередь задерживали, потому что они нарушают закон. Вместо хватали людей, которые ничего этого не делали. Вот в процессе увещевания полицейского начальника, чтобы все-таки закон соблюдала полиция, а не творила беззаконие, я был задержан, засунут в автобус. Сейчас у нас 230 человек, очень душно, люди стоят, не могут даже сесть здесь. Нас сейчас везут в какой-то ОВД. Да, я был задержан, несмотря на то, что предъявил удостоверение кандидатов в депутаты. Причем сегодня меня второй раз уже задержали. Первый раз меня сразу отпустили. Вместе с депутатом Пономаревым меня задержали сначала. Вот второй раз уже не отпустили, хотя внимательно изучили мое удостоверение, поняли, что это я. Ну, то есть пошли на открытое беззаконие. Ну, и это беззаконие было сейчас продемонстрировано на Триумфальной в полном объеме.
Почему сегодня «Яблоко» или «Яблоко» в вашем лице принимает участие в акции протеста, а вот во вчерашней акции не принимали вы участие?
Сегодня как раз тот случай, когда необходимо выходить на улицу, соблюдая Конституцию, которая гарантирует проведение свободной митинги и демонстрации, потому что двойной беспредел произошел за последние дни. Сначала были фальсифицированы выборы, голоса у партии «Яблоко» были украдены, в том числе и других партий. А на следующий день был разогнан грубо митинг, как раз на котором выразился протест в связи с этими фальсификациями.
То есть сегодняшнее ваше участие в митинге – это протест против поведения органов правопорядка и российских властей во время вчерашнего мероприятия, в том
против
числе?
Против фальсификации выборов одновременно, потому что на это надо реагировать оперативно. Что касается официально разрешенного митинга, мы заявили, подали заявку на 17 декабря против фальсификации выборов за Чурова и так далее, будут выдвигаться там другие политические требования.
Я еще добавлю, что в субботу движение «Солидарность» организует подобный митинг тоже в центре Москвы. Вы думаете, что вот эти акции прямого протеста будут продолжаться и дальше?
Ну, я считаю, что акции должны продолжаться, да.
Арестант Сергей Митрохин из полицейского автобуса. Сегодня же Мировой суд Москвы рассматривал дела об административных правонарушениях активистов, задержанных накануне после митинга против массовых фальсификаций на выборах. Илья Яшин, один из лидеров движения «Солидарность», и блогер Алексей Навалиный, оба приговорены к 15 суткам ареста. Им вменяли неподчинение сотрудникам полиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Илья Яшин вышел из зала суда со словами «Долой полицейское государство». Свою вину оппозиционер признать отказался. Лидеры движения «Солидарность» осудили по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров отметил, что его подзащитного с материалами дела не ознакомили.
Единственное, что он реально пытается использовать, это показания двух сотрудников милиции, которые были весьма путанными и очень невнятными. Все документы, которые они составили, объяснения и рапорт, они просто написаны под кальку с разными подписями. И объяснить происхождение этого они не смогли. Достаточно путанно объясняли, что вот Яшин такой лидер, который всех вел. Но что именно ему инкриминировалось, сказать не смогли. Несмотря на все потуги судьи, все-таки вывести свидетелей на русло обвинения. Обвинительный уклон был виден с самого начала. Собственно, ничем его вина не доказана. Нет ни видеозаписи, ни фотографий, ничего. Кроме путанных показаний двух сотрудников милиции, которые то ли были с мегафонами, то ли нет. Почти ни одно из ходатайств со стороны защиты Ильи Яшина не было удовлетворено. Единственное, допросили нашего одного свидетеля, это журналист Илья Барабанов, который присутствовал при задержании Яшина. Больше ни одной из ряда ходатайств, около десятка ходатайств было нами заявлено, начиная от отвода судьи, заканчивая введением протокола, истребованием доказательств и допросом свидетелей, никаких иных ходатайств не было удовлетворено.
Свидетели от защиты, журналиста Илью Барабанова, долго не пропускали в здание суда. И лишь только после ходатайства адвокатов ему разрешили войти.
Судью интересовало, звучали ли со стороны полиции какие-то требования перед моментом задержания, и оказывал ли кто-то из задержанных сопротивление сотрудникам полиции. Но поскольку меня задерживали непосредственно вместе с Яшиным, я эту ситуацию видел своими глазами, я объяснил суду, что никакого сопротивления никто не оказывал, никаких требований нам со стороны полиции не звучало, и что как только нас вот здесь окружили, то мы как бы сразу в автобусы и проследовали при помощи господ полицейских.
Спустя некоторое время после оглашения приговора Илье Яшину в суд доставили известного блогера Алексея Навального. В ходе заседания со стороны защиты заслушали двух человек – фотографа, снимавшего задержание активиста, и автора одного из видео, на котором также видно, как арестовывали Алексея Навального. Свидетели утверждают, что он никакого сопротивления сотрудникам полиции не оказывал. Сам блогер не сомневался в обвинительном приговоре от судьи Ольги Боровковой, так как она не раз выносила подобные решения в отношении гражданских активистов. Один из его адвокатов охарактеризовал задержание оппозиционера следующим образом.
Для того, чтобы на время выбить из Навального, отстранить его от участия в общественной деятельности.
Оба оппозиционера были арестованы 5 декабря на митинге в центре Москвы. Участники акции вышли с требованиями отменить результаты парламентских выборов в связи с массовыми фальсификациями. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итоги парламентских выборов сегодня обсуждали представители несистемной оппозиции, правозащитники. Они утверждали, что прошедшие выборы в Государственную Думу сопровождались многочисленными нарушениями. Репортаж корреспондента Радио Свободы Елены Поляковской.
Илья Яшин должен был принимать участие в круглом столе, однако по известным причинам этого не случилось. Представители «Другой России», «Солидарности», «Парнаса» и «Левого фронта» назвали прошедшие парламентские выборы нелегитимными, аргументируя это тем, что избранная Государственная Дума 6-го созыва не представляет весь спектр настроений в российском обществе. Председатель Томского регионального отделения «Солидарность» Александр Лукьянов называл три критерия свободных демократических выборов и отметил, что воскресное голосование не соответствовало ни одному из них.
Для того, чтобы свободные выборы можно было назвать свободными выборами, они должны соответствовать по меньшей мере трем условиям. Первое – свободный допуск к участию в данных выборах всех реально существующих политических сил. Второе – это свобода ведения предвыборной агитации. И третье – это прозрачная, честная процедура голосования и подведение итогов выборов. Уже по первому условию это выборами не является. То есть были допущены только те силы, которые, в общем, в значительной степени подконтрольны существующему режиму. По двум другим критериям, как мы впоследствии также имели возможность убедиться, это мероприятие также не соответствует вот этим критериям выборов.
Новая дума мало будет отличаться от предыдущей, уверены представители несистемной оппозиции. Однако протестные настроения на прошедших выборах проявились со всей очевидностью, считает член исполкома «Другой России» Александр Аверин.
Обсуждать итоги выборов с точки зрения подсчета цифр, процентов голосов бессмысленно. Это относится к области не политики, но нумерологии. Дело в том, что выборы в Российскую Государственную Думу были сфальсифицированы еще и до их начала, когда Минюст отказал в регистрации 8 оппозиционных партий. Ну и затем вступил в силу второй этап фальсификации выборов. Это административный ресурс, сервы «Кавказские ханы», ведомство господина Чурова, Центр избирком. Они увеличили процент тех голосов, которые было подано за «Единую Россию» 4 декабря раза так в два. То есть нынешняя дума, она никак не отражает политические воззрения граждан России.
Еще до начала выборов оппозиция разделилась на приверженцев двух тактик протестного голосования. Сторонники Алексея Навального призывали прийти на избирательный участок и проголосовать за любую партию, кроме «Единой России». Лидеры партии «Парнас» считали, что лучший выход – испортить избирательный бюллетень. По словам эксперта ассоциации «Голос» Романа Удота, тактика Навального оказалась более эффективной.
Народ объединился не за, а объединился против самой сильной банды. Как бы он ни фырчал от того, что ему приходилось поддерживать слабую банду, но тем не менее слабая, сильная банда потерпела сильное поражение в данном случае. И с другой стороны, так называемая тактика «нах-нах», она практически прошла незаметной. По-моему, объявили 0,5% или 1.5% бюллетеней было испорчено. В принципе, они всегда существовали, эти испорченные бюллетени, и никакого урона для легитимности выборов они не несут.
Представители оппозиции обсуждали и перспективы участия в президентских мартовских выборах. «Другая Россия» через несколько дней собирается выдвинуть своим кандидатом в президенты Эдуарда Лимонова. Однако вероятность его регистрации вызывает сомнения у большинства представителей оппозиционных движений. По словам представителя «Солидарности» Александра Лукьянова, несистемная оппозиция может поддержать и представителя парламентской партии, если он будет соответствовать их критериям.
Если они выдвигают о президентских выборах своих лидеров, Зюганова, Миронова, Жириновского, очевидно, это люди, не способные противостоять Путину, потому что они не способны собрать голоса кого-то помимо сторонников своих партий. Вот вчера в своей статье Гарри Кимович Каспаров озвучил вариант выдвижения Оксаны Дмитриевой от «Справедливой России». Вот если это произойдет, то тогда можно говорить, что да, действительно, вот эта системная оппозиция в достаточной степени выходит из-под контроля Кремля, и появляются какие-то шансы далее оказывать давление на режим на президентских выборах.
Представители оппозиции выразили удовлетворение тем, что протестная акция на Чистых прудах в понедельник собрала более 7 тысяч недовольных тем, как проходили выборы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
По официальным данным, на Триумфальной площади вечером во вторник задержаны более 100 человек. Радио Свобода продолжает следить за развитием событий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каких действий оппозиции больше всего боится власть? В эфире «Свобода» Кирилл Гончаров, «Яблоко», Владимир Лакеев, КПРФ, Михаил Шнейдер, «Солидарность» и философ Игорь Чубайс.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 6 декабря. И сейчас, собственно, о том, что же вызвало такой возмущение тех, кто выходит на акции протеста в Москве и Петербурге. Это нарушение фальсификации в ходе выборов. Поговорим сегодня о ситуации выборной в двух российских регионах. Северный Кавказ, там традиционно чемпионские результаты. Дагестан и Ингушетия с более чем 90% показателями явки и поддержки «Единой России» составляют достойную конкуренцию лидеру Чечне, где за партию власти голосует более 99% избирателей. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Дагестан и Ингушетия с более чем 90% показателями явки и поддержки «Единой России» составили достойную конкуренцию лидеру Чечне. Она по обоим направлениям совсем немного не дотянула до 100%. Немного отстали от лидеров Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесия. Северная Осетия с своими 68% на общероссийском фоне тоже выглядит убедительным достижением «Единой России». Как полагает дагестанский политический обозреватель Нариман Гаджиев,
технологии, которые используются для управления выборами вот здесь, на Кавказе, теперь переносятся на остальные регионы России. И я так думаю, что не только в системе голосования. Вообще вот те политические процессы, которые у нас так выпукло выглядят, да, противостояние, вот здесь накал всего настолько велик, что потом в каком-то уже в другом виде могут перенестись на центральную Россию. К сожалению, мы являемся политическим полигоном для опробования и технологий, и всего остального.
С тем, что опыт Северного Кавказа власть хотела бы видеть универсальным, согласен и главный редактор газеты «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Такая гигантская явка, такой гигантский процент для «Единой России» – это то, что стоит ожидать, если в России наступит настоящее похолодание в ближайшие 12 лет.
Как удается добиваться таких больших успехов на Северном Кавказе?
С помощью простых художественных действий рисуется явка, вкладываются бюллетени, отсутствует контроль. То регионы, где хотя бы минимальный контроль со стороны наблюдателей присутствует, ну, например, в Дагестане, мы видим, что удается протестовать работу конкретных избирательных участков.
Несмотря на то, что на одном из дербентских участков избирателя встречали рюмка коньяка, у урн было крайне немноголюдно, реальный показатель явки процентов 30, а то и 25, очевидцы считают оптимистичным.
Им нужно получать места в Государственной Думе больше, чем любым другим регионам. И в этом смысле они сами, с точки зрения прагматики, заинтересованы в больших данных. Северный Кавказ больше, чем другие регионы, находится на грани. Вот совершенно не знает ни один современный политик, когда в одной из республик перестанут заниматься развитием и начнут мочить сортиры. Давайте вспомним Кабардино-Балкарию. Вот регион, куда пришел миллиардер, который возглавил этот регион, который стал развивать там туризм. Раз, и на 8 месяцев там КТО. И именно поэтому лоббирование имеет такое большое значение.
Как отмечает Нариман Гаджиев, подобные успехи власти связаны самым непосредственным образом с апатией самого населения.
Нет той культуры политической борьбы, нет того доверия к партиям, как к самому институту. Вот в этом накале абсолютно не участвуют сами партии. Они самоустранились полностью от этой борьбы. Внутри конфессиональное противостояние. Есть проблема конфессиональности и государственности. Но ни в одном из этих случаев никогда ни одна партия не участвует. Просто к самим выборам абсолютно равнодушное отношение населения.
Политолог из Северной Осетии Игорь Дулаев отмечает еще одну общность северокавказских выборов. Власти проще манипулировать обществами, устроенными традиционно. Но, говорит Игорь Дулаев, было бы недальновидно не увидеть принципиальные различия между разными республиками Северного Кавказа.
Говорить о Северном Кавказе как об единой территории с особым электоральным поведением не приходится. И нужно еще говорить о том, насколько местные власти в состоянии контролировать процесс голосования. В Чечне, естественно, что проценты далеко за 90, это показывает еще и то, как местная власть контролирует этот избирательный процесс. В Северной Осетии такого не происходит. И понятно, что депрессивные регионы, несмотря на различия, которые существуют внутри элиты, они, тем не менее, нацелены на то, чтобы получить как можно больше кандидатов в Государственной Думе. Например, здесь в Северной Осетии руководитель «Единой России» с чувством глубокого удовлетворения отмечала, что теперь нашу республику будут представлять не один депутат, а фактически три, а может быть четыре. При этом два депутата, вероятнее всего, будут от «Единой России» и два от коммунистической партии. Руководитель «Единой России» не очень себя отделяет от коммунистов.
И, пожалуй, именно Северная Осетия лучше других иллюстрирует внутрикавказские различия и в технологии власти, и в мотивации, и в традиции. Вадим Дубнов, Радио «Свобода», Москва.
Неудачно для «Единой России» прошли выборы в Пермском крае, где партия власти потеряла четверть голосов избирателей и набрала на 12-15% меньше, чем в среднем по стране, и на выборах в Государственную Думу, и на выборах в местное законодательное собрание. Одна из причин – конфликт губернатора Олега Черкунова со своим предшественником, министром природных ресурсов Юрием Трутневым. Из Перми корреспондент «Радио «Свобода» Данил Постаногов.
Пермский край оказался в двадцатке самых провальных регионов для партии власти. За 4 года ее поддержка в Прикамье упала на 26%. 5%. Пермские эксперты считают результаты «Единой России» одной из главных тенденций кампании. Доктор политических наук Олег Подвинцев отмечает, что отношение к партии власти стало основной повесткой дня выборов.
Неважно было, что говорит, за что конкретно выступает кандидат от оппозиции. Важнее было, что он выступает против существующего порядка, против существующей системы, против партии власти, против партии жуликов и воров, короче говоря. Это вот стало основным лозунгом, безусловно, в рамках повестки дня. Отношение к «Единой России», как мы расцениваем «Единую Россию» и как, соответственно, мы хотели бы видеть в дальнейшем будущее этой партии, оно находилось в центре кампании.
Впрочем, пермские единороссы не считают себя проигравшими. Они признают, что получили процент на выборах в Госдуму ниже, чем планировали. А вот в региональном парламенте, несмотря на 38%, за список во фракцию «Единой России» войдут почти две трети депутатов. Большинство «Медведям» обеспечили выборы в 31-мандатных округах. Почти везде победили ставленники единороссов, а оппозиционные депутаты, набирая стабильный процент, все же занимали вторые места. Фактически, пермяки, голосуя против «Единой России», в целом поддержали ее депутатов-одномандатников. Политолог Олег Лысенко не видит здесь никакого парадокса.
Партия «Единая Россия» напрочь ассоциируется там с верхней властью, по поводу которой претензий, понятно, что очень много. Жизнь не улучшается за последние годы. И другое дело, когда конкретно Иван Иванович, который либо на протяжении всего срока, либо на протяжении последних там полгода, двух месяцев, там кормил, поил, поздравлял, приходил на встречи.
На выборах в Пермском крае, особенно в Перми, ярко проявило себя протестное голосование. Очень неплохой результат показали коммунисты. В одном из округов малоизвестный коммунист Андрей Старков неожиданно выиграл у политика тяжеловеса, бывшего главы правительства края, кандидата партии власти Николая Бухвалова. Андрея Старкова не воспринимали всерьез даже в КПРФ, и единороссы также недооценили протестный фактор. Политтехнолог Константин Духонин.
То есть были уверены настолько в своей победе, что вот пустили там на других более проблемных участках своих людей по открепительным. Недооцененность протестного электората, плюс, значит, ерунда с открепительным удостоверением, вот они сыграли. Ну, это антирейтинг Чуркунова, который на Бухвалове сказался.
Чуть не провалил выборы в своем округе единоросс Сергей Богуславский, победа которого после снятия соперника из КПРФ считалась решенным делом. Однако протестно настроенные пермяки проголосовали оригинально, отдав поддержку в пику Богуславскому за откровенно непроходных кандидатов. В итоге единороссу с трудом удалось выиграть даже у технического претендента. На итоги выборов незначительно повлияли нарушения, считают в ассоциации «Голос». Корреспонденты ассоциации в день выборов фиксировали в Перми массовое голосование по открепительным удостоверениям, подвоз избирателей, выдворение наблюдателей с участков и неграмотная работа избиркомов. Руководитель пермского представительства организации Виталий Ковин отмечает, что ситуация не улучшается год от года.
На мой взгляд, ситуация несколько ухудшилась по сравнению с выборами в марте месяце. Там мы отмечали, что где-то там на 40-50% участках были нарушены процедуры. Сейчас 60-70.
Выборы единороссов в Госдуму от Пермского края курировал министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Список ЗАГС Собрания края возглавлял губернатор Олег Чуркунов. Оргвыводы по итогам выборов могут последовать в отношении обоих, считают эксперты. Как пишет пермская пресса, первой жертвой провала «Единой России» может стать глава правительства Пермского края, лидер местных единороссов Валерий Сухих. Чиновник шел на выборы, не скрывая, что хочет стать спикером ЗАГС Собрания. Теперь, после показанных результатов, не исключено и снятие Сухих с партийного поста. 5 лет назад «Единая Россия» уже получала на выборах краевого парламента 34%. Из-за этого своей должности лишился местный партийный лидер Владимир Рыбакин. Данил Постаногов для Радио Свобода. Пермь.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 6 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Как и когда может разрешиться политический кризис провозглашенной Южной Осетии? В Бельгии сформировано коалиционное правительство. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В центре Москвы происходит задержание оппозиционеров, протестующих против нарушений на выборах. Известный блогер Алексей Навальный, задержанный накануне во время акции протеста, приговорен к 15 суткам ареста. На выборах в Госдуму продолжает лидировать «Единая Россия», набирая чуть более 49% голосов. В Кишиневе перенесено заседание суда по делу гражданина России, писателя и блогера Эдуарда Багирова. Он обвиняется в причастности к организации массовых беспорядков в Кишиневе в апреле 2009 года. В центре Кабула в результате взрыва у шиитского храма погибли, по последним данным, 54 человека, 160 человек ранены. теракт совершил смертник. Второй взрыв произошел в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана. Погибли 4 человека. Румыния сегодня ратифицировала соглашение о размещении на своей территории американских ракет-перехватчиков в рамках плана НАТО по созданию континентального ракетного щита. В Кувейте распущен парламент. Соответствующий указ подписал во вторник эмир, сославшись на появление угрозы национальным интересам. Последние несколько недель оппозиция в Кувейте протестует против коррупции, требует политических реформ. В Японии в смеси для детского питания марки Meiji Step обнаружены следы радиации. Meiji – один из крупнейших в Японии производителей продуктов, отзывает около 400 тысяч банок детского питания.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 6 декабря. Обостряется ситуация в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Сегодня Верховный суд республики принял решение об отмене результатов выборов, согласно которым новым президентом самопровозглашенной автономии стала Алла Джоева. Перекрыта, как официально сообщают временно, российско-южно-осетинская граница. В Цхинвале минувшей ночью из гранатомета обстреляна квартира генерального прокурора Южной Осетии Таймураза Хугаева. Сторонники оппозиции считают, что это провокация. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Утром 6 декабря Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия, рассмотрев жалобу кандидата в президенты Аллы Джоевой, оставил в силе свое решение о признании итогов второго тура президентских выборов недействительными. При этом сама Джоева на заседании не присутствовала, ее просто не впустили в здание суда. Вот что Алла Джоева сказала в интервью «Радио Свобода».
Если мы не найдем понимания у здоровых сил в Осетии, в России, то мы вынуждены будем просить политического убежища, потому что оставаться в Южной Осетии небезопасно. Нас не допустили до Верховного суда. Брат действующего президента Кукойке вместе с сотрудниками государственной охраны пытались захватить священнослужителя отца Саурмага. А затем этот же Роберт Кукойке устроил гонку за нами, дважды пытался остановить наше движение. Если нам не останется ничего другого, мы вынуждены будем обращаться ко всем здоровым силам мирового сообщества.
Джоева заявила также, что именно позиция на переговорах представителя кремлевской администрации Сергея Винокурова привела к обострению ситуации. Бывший кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что после вынесенного сегодня Верховным судом решения он допускает возможность своего участия в повторных выборах, назначенных на 25 марта. О том, что происходит в Цхинвале сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Тирашвили.
Люди по-прежнему стоят на площади. В Винокурова вышел представитель поговорить с Аллой Джоевой. Джоева отказывается дальше говорить с Винокуровым, потому что до сегодняшнего дня не были приняты к сведению какие-либо исследования оппозиции. Джоева требует немедленной отмены решения суда о недействительности выборов, отставки президента какой-то, а также отставки генерального прокурора республики. По некоторым данным, схвали правоохранительные органы, задержали двоих оппозиционеров, это Давида Джоева и Романа Бестаева. Во Владикавказе задержаны 5 человек.
Заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Энвер Кисриев уверен, что возникшая ситуация приведет к еще большему размежеванию на конфликтующие между собой кланы.
Ключ к решению всех проблем там был у Кремля. Все, что там происходит, это результат вот такого неумелого, скажем так, нелепого, в общем-то, поведения в отношении этой республики. По-моему, ситуация там уже перешла в новое качество. Видимо, возврата уже к прошлому, вот такому единству, уже больше не. И в этих условиях, учитывая то, что Грузия там со всех трех сторон, с Россией ее связывает только одно узкое горлышко, Россия приобрела еще одну серьезную рану на Кавказе.
А вот глава Комитета по международным делам Госдумы 5-го созыва Константин Косачев считает, что решения Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия должны быть приняты всеми сторонами конфликта, иначе иначе в республике воцарятся бесправие, анархия и потрясения. Позиция Кремля объясняется вовсе не отсутствием у российского руководства объективной информации о происходящем в Южной Осетии, считает югоосетинский политолог Леонид Кочиев.
Кремль прекрасно осведомлен. То поражение, то фиаско или то банкротство, которое нынешняя власть демонстрирует своему народу, из банкротства той политики, которую ведет Кремль по отношению к Южной Осетии. Российское руководство не народ Южной Осетии интересует. Российское руководство интересует территорию Южной Осетии. В югоосетинском обществе нарастают антироссийские настроения. И это нарастание антироссийских настроений, по крайней мере, большей частью с тем, что российское руководство поддерживает лично президента Кокойте. Его поддерживает та часть Кремля, с которой он вместе, ну, как сейчас принято говорить, деньги распилит. Если Кремль не уберет взорвавшегося Кокойте, по всей видимости, прольется кровь.
Депутаты грузинского парламента тем временем призывают население непризнанной республики вернуться в состав Грузии. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Оптимизм не был иллюзией, ведь холодная война закончилась, и для человечества это было благом. Иллюзией было представление о том, что переход к будущему будет легким.
Советник по национальной безопасности президента Джорджа Буша-старшего генерал Брент Скоукрофт о распаде СССР 20 лет спустя. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 6 декабря. В Бельгии приступает к работе новый кабинет министров, сформированный после тяжелейшего кризиса, продлившегося более полутора лет. Новое правительство, в которое вошли представители шести партий, возглавил лидер социалистов-франкофонов. Я беседую с брюссельским журналистом Виктором Анучко.
Самым главным камнем преткновения между фламандской и франкофонной частями страны были главным образом государственные реформы, на которых настаивали фламандцы, и которые явно затянулись, что и взорвало предыдущее коалиционное правительство. Речь, напомню, шла о разделе последнего избирательного округа страны Брюссель-Хале-Вильворды, о порядке формирования федерального бюджета и о финансировании Брюсселя как федеральной столицы. И франкофоны, тормозившие эти реформы, которые, по их мнению, закладывали перспективу раздела страны, все-таки пошли на компромисс. Вот это больше всего сдвинуло переговорный процесс, мертвые точки. Хотя после этого еще стал и вопрос о формировании бюджета страны на 2012 и три последующих года. И тут тоже шли долгие болезненные переговоры. Ведь Бельгия изрядно отклонилась от так называемого пакта стабильности, обязательного для государств-членов Евросоюза, при котором бюджетный дефицит и государственный долг не могут превышать установленную планку. И вот чтобы выйти на эту норму, нужно было сэкономить миллиард евро. Но и это препятствие было преодолено. Согласование реформ и принятие бюджета позволило выйти из тупика.
Впервые за почти 4 десятилетия во главе правительства Бельгии представитель франкофонного сообщества. Это просто случайность или можно говорить о каком-то сдвиге на политической сцене Бельгии в связи с этим?
Король неоднократно назначал своих посредников на переговорах по согласованию реформы, по формированию правительства, и все они от этой функции в конечном счете отказывались, не в состоянии согласовать непримиримые точки зрения. И Ди Рупо тоже ведь пытался сложить в себя полномочия перед лицом трудностей. Король отказал в этой отставке, и Ди Рупо довел этот процесс до конца, так что я не сказал бы, что это сдвиг в государственном масштабе двуязычной федеральной Бельгии. Это в значительной степени его персональная заслуга как политика.
В правительстве около 20 членов на 6 партий. Межпартийное соглашение, план действий, собственно, нового кабинета министров, почти 200-страничный документ. Насколько устойчивым может быть новый кабинет министров?
Новый кабинет министров ждут огромные сложности. Наследие сложных переговоров, оно будет сказываться на работе правительства, это несомненно. Главный это победитель парламентских выборов, националистическая партия Фландрии, новый фламандский альянс, который остается в парламенте и которая мощно там представлена. Правительство не вошло, и это будет тоже накладывать свой отпечаток. Она вышла из переговорного процесса. И поэтому любой правительственный проект в будущем ждет очень сложная судьба при согласовании в парламенте. По системе бельгийской избирательной, правительство бельгийское всегда коалиционное, И всегда это содержит в себе определенную мину.
Можно ли сказать, что сейчас центробежные тенденции в Бельгии станут чуть менее заметными? Все-таки после долгих, трудных, но тем не менее завершившихся успехом переговоров, кабинет министров сформирован.
Статистика свидетельствует об усилении во Фландрии националистической партии «Новый фламандский альянс». Один из трех фламандцев поддерживает Ди Руппа. И если говорить о статистике по стране, то в Валлонии его поддерживают около 70%, в Брюсселе около 60%, а во Фландрии всего лишь 30%. Формирование нового правительства для острого национального вопроса, для вопроса национальных противоречий в самой Бельгии, я думаю, ничего не решило.
Элио Ди Руппо придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. Бельгия толерантная страна, однако как-то комментирует именно этот факт?
Нет, этот вопрос буквально нигде не обсуждался.
Он сильный политик?
Он очень целеустремленный политик. Он довольно рано начал заниматься политической деятельностью, увлекаться социалистическими идеями. И когда он занял заметное место в социалистической партии Валлонии, во франкофонной социалистической партии, провел мощную и эффективную кампанию борьбы с коррупцией внутри партии. Он пользуется большим доверием в кругу своих соратников. Даже тот факт, что после невероятно сложных, проваленных многими посредниками переговоров по согласованию реформ и формированию правительства, он их довел до конца, это о многом говорит.
О политической ситуации в Бельгии рассказывал брюссельский журналист Виктор Анучко. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня поговорим о себе любимых. Московский филолог, преподаватель факультета журналистики МГУ Анна Колчина работает над монографией о социокультурном феномене «Радио Свобода» в информационном пространстве современной России. Только что она защитила кандидатскую диссертацию на эту тему. Мы беседуем с Анной о «Радио Свобода» как общественной службе и о литературной традиции нашего радио.
На протяжении всего вещания «Радио Свобода» прослеживается уникальная социокультурная линия. На «Свободе» программы о литературе, искусстве, они практически невозможны без социального подтекста и, мне кажется, связи с реальными событиями вокруг прав и свобод граждан. Ну и еще, наверное, «Свобода» является социокультурным феноменом вообще в современном информационном пространстве и в силу истории, и в силу того, как оно создавалось, и в силу особенностей биографии авторов, специфики редакции, особенностей аудитории, наверное, и в силу того, что это русское радио, вещающее за границей. Я занималась не совсем политическими вещами, мало кто задумывался, не имеющих отношения к «Свободе», в общем-то, что она была важнейшим источником работы писателей, которые в разное время оказывались в эмиграции. Моя научная работа, которую, я надеюсь, в ближайшее время трансформируется в монографию, она разделялась на две части, вот именно на вещание до 88 года, то есть конца глушения «Свободы», и вторая глава охватывала период вещания «Свободы» до 2010 года. Последние 20 лет конкуренция Востока и Запада, она перестала носить характер жесткой идеологической борьбы, перейдя в фазу формирования новостей и повесток дня. История «Радио Свободы» с одной стороны отражение этих глобальных перемен, с другой, например, уникального сохранения наследия русского зарубежья. А мой текст, он базируется на архивных записях «Свободы» с участием писателей-эмигрантов, а также интервью с современными писателями русского зарубежья, которые работают на «Свободе». С самого начала своего существования «Свобода» сделала ставку на русскую литературу, и, в общем-то, принципиальным для истории «Свободы» оказалось то, что большинство эмигрантов, привлеченных к работе, были писателями. В 50-е и 70-е годы на «Свободе» работали выдающиеся литературные критики Георгий Адамович, Владимир Ведли, писатели Гайто Газданов и Борис Зайцев, Анатолий Кузнецов. В 70-е и 80-е годы это Василий Аксенов, Владимир Войнович, Сергей Довлатов, Александр Галич, Виктор Некрасов, регулярно выступал Осип Бродский. Мне удалось также сделать интервью с Владимиром Войновичем. Оно полностью войдет в мою монографическую работу. И интересно, что вот перечисленные Аксенов, Довлатов, Галич, Некрасов, они все обрели статус классиков, и их произведения, а также произведения писателей, живших в Советском Союзе, но многие годы не публикуемые, сейчас осознаются как неотъемлемая часть русской литературы XX века, которая несколько десятилетий находилась под запретом, а теперь возвращена современным российским читателям. Как известно, многие годы на «Свободе» работали Петр Вайли, Александр Денис. «Радио Свобода», в общем-то, такой летописец русской литературной жизни за рубеж. И в эфире «Свобода» не только звучали произведения авторов в их собственном исполнении, не только выступали писатели, но и передачи писались биографии литераторов русского зарубежья. Писатели в эфире рассказывали о себе и о том, как попали в эмиграцию, о своих книгах, изданных на Западе. Читали свои произведения перед микрофоном «Свободы». Затем участвовали в дискуссиях в эфире «Свободы». А спустя годы выходили передачи, посвященные памяти писателей. И мне кажется, такая линия, она хорошо прослеживается с Петром Вайлем.
Вы пишете о том, что «Радио Свобода» выполняет сейчас современная Россия роль общественной службы. В теории англоязычной или мировой журналистики термин «public service» хорошо известен. Что вы вкладываете в это понятие применительно к «Радио Свобода» и условиям современной России?
Ну, в общем-то, мне кажется, что призвание общественного радио, в отличие от коммерческого или государственного, оно заключается в том, чтобы служить обществу. То есть речь идет о радио, которым принадлежит общество, которое обращается к каждому человеку как гражданину. И незаменимая роль такого радио стоит в том, чтобы обеспечивать граждан информацией, обогащать их знания, независимо от коммерческих или политических соображений. И «Радио Свобода» эту функцию в современном российском пространстве, на мой взгляд, выполняет.
Чем вызван ваш личный интерес к «Радио Свобода»?
Я несколько лет проработала корреспондентом в московском бюро. Когда я пришла работать на «Свободу» в 17 лет, я, как мне кажется, и современная аудитория сейчас даже не подозревала вообще о существовании такой длинной драматической истории «Свободы». После того, как я начала работать, я узнала, что на «Свободе» работал такой замечательный писатель Гайто Газданов, автор «Ночных дорог». Такой мифический персонаж. Я узнала, что на «Свободе» выступал Довлатов и Аксенов, что Довлатов сотрудничал в Нью-Йоркском бюро «Свободы», что на радио выступал Галич. А после этого я заинтересовалась этой темой. Я поехала в Прагу и поняла, что должна быть написана такая работа, где вещание «Свобода» рассматривается именно в литературном ракурсе, фактически вне идеологического контекста.
Рассказывала московский филолог Анна Колчин. Она работает над монографией о феномене «Радио Свобода». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 2 года назад в Праге скончался писатель и журналист Петр Вайль, автор популярных книг «Гений места», «Карта Родины», «Стихи про меня» в соавторстве с Александром Генисом, книг «Русская кухня в изгнании», «Америка 60-х», «Родная речь» и других. Много лет Петр работал на «Радио Свобода», в последние годы жизни был главным редактором русской службы. После его кончины «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» учредила стипендию имени Петра Вайля для поощрения лучших внештатных корреспондентов «Радио Свобода». Московский режиссер Екатерина Вещева, автор телевизионного сериала «Гений места», снятого по книге Петра, завершает работу над новым документальным фильмом о Вайле.
Это документальный фильм. Он будет выходить в эфир на канале «Культура» в рамках цикла «Острова». Это цикл документальных фильмов-портретов, который уже довольно давно идет на канале «Культура». И в «Островах» существует такая концепция, что лучше, чтобы фильм делало лицо заинтересованное и как-то лично причастное к объекту, к тому, к теме фильма. Я не являюсь сотрудником канала «Культура», но я сотрудничала с Петром Вайлем во время съемок по его книге «Гений места». С канала «Культура» обратились ко мне, и мы делаем документальный фильм в рамках цикла «Острова».
Что внутри этого фильма? Кто там говорит о Петре?
О Петре говорит прежде всего сам Петр Вайль. Благодаря тому, что осталась аудиоверсия его книги «Стихи про меня», которая... Это своего рода автобиография, и потому у нас есть такая замечательная возможность не измышлять ничего самим и не полагаться на мнение других, а дать возможность самому Петру рассказать о чем-то важном нам всем. Ну и, конечно, мы повстречались с его вдовой Элли Вайль в Венеции. Также встретились с Григорием Чертишвили, который при жизни входил в то небольшое количество людей, мнение которых было очень важно для Петра по поводу написанного им. Он так и говорил, что мне очень важно, что скажет моя жена, что скажет Гриша Чертишвили, еще несколько писателей. Когда появилась идея сделать такой фильм, я прежде всего связалась с Элли Вайль. И она предложила, поскольку очень многое уже сказано о Петре гурмане, о Петре путешественнике, и хотелось как-то рассказать о том, о чем, может быть, не все знают. И мы решили сконцентрироваться на книге «Картины Италии», неоконченной книге Петра, на которой он работал весь 2008 год. Они объездили всю Италию, много фотографировали. Много материала очень Петр изучил и пропустил через себя, чтобы эта книга появилась. Но в итоге в посмертный сборник вошло только 3 главы. И потому это во многом рассказ о Петре в Италии и рассказ о Венеции, потому что вся его жизнь это было во многом движение к Венеции, еще начиная с того момента, когда он покинул СССР. Он сам признавался потом, что во многом повлияло на его решение возможность побыть в Италии на пути в США. Это был такой короткий транзитный период, несколько месяцев, и именно это было привлекательно.
Мне доводилось видеть фильм, сделанный после смерти Петра вами из остатков, не вошедших в цикл «Гений места», видеокадров, каких-то смешных, забавных, рабочих моментов съемок. Вы используете этот материал в работе над документальным фильмом сейчас или нет?
Да, конечно, мы будем его использовать, благодаря издательству «Вокруг света», которое разрешает нам это делать. Поскольку в цикле «Гений места» большое внимание Петр тоже уделил Италии, там было, по-моему, 6 глав, если я не ошибаюсь, и мы посетили 6 итальянских городов, где мы снимали Петра, и один из этих городов была Венеция. Венеция – самый любимый город Петра Вайля, где он мечтал жить после того, как уйдет со службы, быть таким венецианским пенсионером, пить в Альполичеллу на берегу Гранд-канала. К сожалению, это не произошло. И, в общем, центр нашего фильма, мы вокруг этого строим историю, вокруг того, что задуманная книга не сложилась, потому что просто не было времени на то, чтобы ее закончить. И задуманное им решение жить в Венеции, оно тоже, к сожалению, не сбылось, потому что его жизнь так рано и трагически обрывалась.
Ну, Петр похоронен в Венеции, поэтому, по крайней мере, последнее пристанище свое он нашел в том городе, в котором мечтал свою жизнь окончить. Екатерина, вы работали с Петром несколько лет. Что вам запомнилось?
Поражала беспримерная толерантность, потому что группа, съемочная группа, это обычно были люди гораздо более молодые, чем он сам, и с другими совершенно, с другими приоритетами. Мы слушали другую музыку, мы говорили на другие темы и вели себя, как я сейчас вспоминаю, как некоторые такие варвары. И часто ему, на самом деле, докучали нашим каким-то безумным техно, потому что мы много ездили на машине по городам. Вынужден был слушать всю эту нашу музыку, наши какие-то хихи-ха-ха, но никогда он не дал нам понять, что ему это как-то докучает, ему это неприятно. И он, наоборот, с большим интересом к нам относился всегда, и всегда от него было еще чему поучиться. Это было сочетание такой нереальной легкости, с одной стороны, но с другой стороны, за этой легкостью стояла какая-то колоссальная база знаний, проработанного материала, всего. Он мог, проходя по любому городу, вот любому, в которых мы бывали, говорить как-то мимоходом, что вот здесь это, здесь то. И все это было смешение колоссальное такое культурных пластов от высокого до низкого, от какого-нибудь собора до там забегаловки гастрономической. Это была большая такая школа. Мы все, периодически разинув рот, слышали, что он нам говорил, и возвращались обогащенными.
Если вы попадаете в те города, в которых были с Петром, где снимали серии «Гения места», это какое-то другое ощущение?
Самое такое драматичное ощущение – это, конечно, ощущение от Венеции. С Петром мы там побывали в 2005, если я не ошибаюсь, году, во время съемок программы о Карпаччо, одном из его любимых художников. И у нас есть кадры, где Петр входит на кладбище Сан-Микеле. Тогда, по сценарию фильма, он шел на это кладбище, чтобы посетить могилу Бродского, Дягилева, Стравинского, рассказать о тех замечательных русских, которые похоронены на этом кладбище. И мы, спустя вот сколько-то лет, мы с Элей прошли тот же маршрут, и это было очень тяжело, и какое-то было, конечно, очень драматическое ощущение от того, что мы сейчас здесь, вроде все то же, все почти те же, но с нами нет Петра.
Говорила режиссер Екатерина Вещева, а сейчас я беседую с историком «Радио Свобода», моим коллегой Иваном Толстым. Иван, добрый вечер. Вспоминая Петра Вайля, вы предложили поговорить о его стихах. Почему?
Потому что это та точка, которую поставил при жизни сам Петр. Он выпустил книгу «Стихи про меня», последнее свое сочинение. На первый взгляд Петр Вайль и стихи – две вещи несовместные. Петр был остроумным стратегом, политиком, но не поэтом. Его рациональность, рассудочность, расчисленность его внутреннего мира – все это противоречило стихийности поэтического склада ума. Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата, мы помним по слову Пушкина. Глуповата, то есть лишена логических связей. Хотя, конечно, ее внутренние связи часто очень крепкие, просто они скрыты и таинственны. Вайль был слишком внятен и беспощадно логичен, чтобы постигать тайну поэзии, ее тяжесть недобрую, сказал бы Мандельштам. Но это не мешало ему стихи уважать, как уважают старшего или преклоняются перед недоступным. Он признавался, что в юности баловался стихами, то есть не отличался от большинства из нас, и до конца своих дней умел написать ловкий стишок на случай. Это признак нормального культурного человека, не более того. Но поэзия как стихия оставалась Вайлю совершенно чужда.
Почему, Иван, как же так? У Пети ведь есть целая книга «Стихи про меня», почти 700 страниц объемом. Вы считаете, что такую книгу мог написать человек чуждой поэзии?
Это книга не о поэзии, не о поэтическом духе стихов. «Стихи про меня» — это собрание ассоциаций, что ли, которые вызывают у него чужие стихи. Вайль пишет, и обратите внимание, это его собственные ключевые слова в книге: «Как замечательно, что у множества поэтических красот прозаические источники». Скорее всего, например, Бродский или Гондлевский, или нам с вами хорошо знакомый Алексей Цветков, наш бывший коллега, найдут другие источники, вовсе даже не прозаические. Это всегда очень индивидуально, и я ничуть не упрекаю Вайля. Я хочу только подчеркнуть рассудочность и концептуальность его подхода. Стратегический дар Петра проявлялся в названиях его книг. «Гений места», «Карта Родины», «Стихи про меня». Каждый раз это отлично продуманный ракурс, стратегия. И то единственное в его наследии большое стихотворение, которое подписано именем Петра Вайля, конечно, вместе с его соавтором Александром Геннисом, это стихотворение в полной мере несет в себе эти черты, о которых я сказал. Внятность мысли, концептуальность, остроумие, приметливость. Я имею в виду 43-ю главу их совместной книжки «Русская кухня в изгнании». Она называется «Запад есть запах, Восток есть восторг». Уже в самом заглавии ирония, переосмысление знаменитой строчки Киплинга, правда? Игра. Мы остались один на один с новым светом, где и дворник не дворник, а сверхинтендант. Он ругается «хай» вместо слова «привета». BBC не вещал про такой вариант. И с закуской беда. Где сырок тут? Ответь-ка. Где копытно-цементный брусок холодца? Где кровянка? На крысу похожая редька. Неизбежность худого в прыщах огурца. Эх, достать бы чернил портвешовых и плакать, тормоша за рукав. Помнишь, а, старикан, мы когда-то глотали без закуси слякоть, лишь бы только она наливалась в стакан в Елисейских полях молодого шпината, индюшачьи отары в брусничном желе шли возлечь, обвязавшись суровым шпагатом на полученном из синагоги столе. Мы узнали реальность видений миражных и обыденность новых диковин и див. Нам знакомы жемчужная готика спаржи и дворянская бледность бельгийских эндив. И подводится это бесстыдное гурманское танго к своему апогею философской формуле, не столько даже кулинарной, сколько культурологической. Вот она. Наш желудок изведал из иск артишока, не забыв каравая, пахучий излом, мы сумели избегнуть культурного шока, усадив две культуры за общим столом. Это, конечно, не великая поэзия, не ход души, но умственный ход. Милые повествовательные стихи, главное в которых — понимание своего места за столом, и за обеденным, и за письменным, между Западом и Востоком, между чужим и родным, в синтезе, в умном единстве, радуясь жизни. А в прозе это или в стихах не так уж важно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой и режиссер Екатерина Вещева. В памяти нашего коллеги Петра Вайля. Вот так обстояли дела во вторник, 6 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Михаил Касторов и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.